Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. В университете неделю назад стартовала зимняя сессия. Более 7 тысяч студентов приступили к сдаче экзаменов. На дворе святки, и вуз впервые выступил в числе организаторов фестиваля святочных традиций в Великом Новгороде. Но не эти темы будут сегодня в выпуске, хотя к фестивалю мы вернемся через неделю. А пока о двух международных проектах, над которыми Новгородский университет работает вместе с партнерами из Германии и Польши, о новом центре «Молодые новгородцы», который будет создаваться на базе вуза, о профессорах года, названных по традиции в декабре, и об языковой картине минувшего 2017-го. Что запомнилось, что осталось? Об этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Сейчас в Новгородском университете работают над двумя большими проектами, заявки на которые готовятся совместно с давними партнерами вуза Лодзинским техническим университетом Польши и университетом прикладных наук города Билефельда из Германии. И хотя впереди новые визиты зарубежных гостей, на сегодня эти проекты, пожалуй, главная задача управления по международным связям. О них мы и расспрашивали проректора по международной деятельности Михаила Певзнера, попросив для начала отметить главные события уже минувшего первого семестра нового учебного года.
Было много разных локальных событий, контактов. Из них я бы выделил конференцию или конгресс Академии гуманизации образования в Чехии, Брно, где была представлена наша делегация и велись интенсивные переговоры с представителями и учеными разных стран. Это, наверное, дружеский визит, уже традиционный дружеский визит большой группы наших преподавателей и студентов в Республику Беларусь. Из Витебска наши студенты возвращались буквально со слезами на глазах, и они уже ждут своих белорусских друзей в апреле месяце у нас в Великом Новгороде. Это уже традиционные контакты, которые насыщены и совместными семинарами, и лекциями, и мастерскими, концертами, а в этот раз и спортивными соревнованиями, в которых наши баскетболисты оказались победителями. Эти традиционные визиты, они очень укрепляют нашу дружбу, они нам более доступны на финансовом плане, прямо скажем. И, наверное, вот вообще конец года и январь – это наша очень большая, кропотливая, интенсивная работа над заявками. Потому что сейчас оформляются заявки в программу Erasmus+ по всем направлениям, и мы очень интенсивно в этом плане с нашими партнерами работаем.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, вот эта программа Erasmus+, кем она поддерживается?
Поддерживается Европейским Союзом. Сейчас Россия очень мало выделяют фондов, а Россия лишена права самостоятельно подавать заявки. То есть мы можем это делать только опосредованно через университеты-партнеры на Западе. Шансы сократились. Фактически во многом это правопреемник программы «Темпус», в котором мы были очень успешны и очень долгие годы. Здесь есть несколько подпрограмм. Одна подпрограмма – это мобильность. В этой программе мы участвуем и с университетами Германии, особенно активно с техническим университетом Лодзь, Польша. И буквально у нас сейчас прошел отбор лучшего кандидата на эту мобильность. И победила студентка Политехнического института. И это как бы более простая и понятная программа. Это обмен студентами. Когда наши студенты выезжают на семестр в зарубежные вузы и к нам приезжают.
И главное, им там стипендия очень хорошая, в евро оплачивается.
Да, они получают очень хорошую стипендию, им созданы все условия для такой работы. Это все замечательно. Но более, конечно, сложными программами являются проекты, которые по-английски называются capacity building. По сути, это создание повышения мощности, если в точном переводе сказать, это проекты, которые требуют инновационной разработки какой-то определенной темы и которые требуют больших консорциумов, которые включаются уже много стран и с восточной стороны, и с западной стороны. Сейчас мы интенсивно работаем с техническим университетом Лодзь, с университетом прикладных наук города Билефельд. Вот достаточно идут часто контакты по скайпу. В январе мы будем завершать заявку, которая посвящена подготовке учителя к цифровизации образования. Достаточно сегодня модная такая распространенная тема.
Это вы просто хотите быть, так сказать, в модном тренде, или вы действительно считаете, что это нужно?
Это нужно. Я бы сказал так, это неизбежно. Но цифровизация образования сама по себе, цифровые технологии – это инструмент. А в педагогическом смысле мы задумываемся над очень многим, потому что цифровизация – это не только великое благо, но это еще и многие риски в человеческом, гуманистическом плане. Они могут быть связаны с вторжениями в личную жизнь вообще человека, неприкосновенную, с игнорированием многих моральных, человеческих аспектов. Здесь очень много проблем. Ну и мы знаем, что в эпоху информатизации очень снижается вообще коммуникативная культура, межличностное общение молодых людей. Мы же очень часто видим молодые компании, которые только поприветствуют друг друга, обнимутся и тут же смотрят свой сотовый телефон, ну и так далее, да. То есть вот эта проблема вообще общения, она сегодня очень серьезная. И поэтому, когда разрабатываются проекты цифровизации, здесь речь идет и подготовки к овладению, естественно, этими технологиями, но речь идет о том, как минимизировать риски, которые с этим связаны. Вот в этом направлении мы работаем с нашими билефельдскими коллегами. Второй проект, которым мы будем заниматься, это проект, где заявителем будет Технический университет Лодзь, посвящен дуальной системе образования уже в высшей школе. Вообще дуальная система образование известно в среднем профессиональном образовании. Это давно существующая в западных странах, прежде всего в Германии, система, когда теоретическая подготовка проходит в учебном заведении, а практическое на предприятии. Но вот в высшей школе такого опыта немного. И прежде всего он распространен в области технических специальностей. Но инженеры, они достаточно часто, естественно, проходят практику и на предприятии. А вот как подготовить сегодня серьезно, например, учителя технологии информатики. У нас есть вот такая специальность. Но что говорить? Педагогически, естественно, мы их подготовим на месте. А вот технологически, усвоят ли они самые современные технологии, опираясь только на ту базу, которая у нас имеется? Вряд ли. И поэтому здесь есть необходимость прохождения технологической практики. Не только в школе, там педагогическая практика прежде всего, но и на предприятиях. Вот, собственно говоря, это основной замысел проекта. Это чрезвычайно важно. Кстати, для региона подготовить и таких педагогов, и таких инженеров, которые владеют современными технологиями, уже сегодня готовы разрабатывать проекты, будучи в ВУЗе, которые востребованы на рынке, да, и было бы очень интересно поработать в этом направлении.
Хорошо бы поддержали.
Да, но мы еще думаем о том, что если мы не пройдем на Западе, то можно попытаться потом с этим материалом, может быть, получить какое-то финансирование нашего министерства или наших каких-то фондов.
На минувшей неделе в правительстве области команда Новгородского университета представила студенческий социальный проект «Центр молодежных инициатив «Молодые новгородцы». Участвовать в соответствующей всероссийской программе стало возможным после того, как университет в прошлом году был признан опорным вузом России. Центр «Молодые новгородцы» рассчитан на учащуюся молодежь от 14 до 35 лет, отметила в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой куратор проекта Людмила Бабаркина.
Это начиная от медиа-центра, где люди могут развить свой творческий потенциал даже посредством того же самого блогерства. Потому что сейчас это модно, но как правильно этим заниматься, никто не знает. по сути дела. Формат интересный, новый, и все-таки считаю, что нужно его развивать, и потенциал этих ребят тоже развивать. Например, кто-то увлекается фотографией. Да? Опять же, это может быть сопровождение видео, да, как вариант. Это всего лишь одно направление. Далее следующее направление – это школа лидеров. Это начиная от каких-то лекций, да, это практические занятия, да, это круглые столы, семинары, формат развития личностного роста, формат развития карьерного роста, команда образования и много-много чего интересного для молодежи. И заканчивая, например, конкурсами. Опять же, среди лидеров, которые, ну, хотят себя проявить и, соответственно, хотят каким-то образом самовыразиться. Следующее направление, например, проект «Плюс». Именно те ребята, которые хотят, но не знают, как написать правильно проект, как выиграть грант, как презентовать проект. Это одно еще из направлений. Следующее направление – школа добровольчества. Опять же, интересное направление. В том плане, что есть ребята, которые вот фрагментарно занимаются добровольчеством, но систематизации некой, к сожалению, сейчас еще вот нет целостного понимания. А здесь представлено именно в формате данного проекта, например, от спортивного волонтерства, да, где ребята именно в сопровождении спортивных мероприятий, сейчас Россия богата на спортивные мероприятия, заканчивая социальным волонтерством, помощь посильная, там, бабушкам, дедушкам, детишкам, оказание помощи, например, бездомным животным или, например, тем же самым маломобильным гражданам, как вариация. Да? То есть это, опять же, большие блоки, там несколько секций, и можно, опять же, себя самовыразить. Человек может заниматься, например, как в школе добровольчества, так, например, в школе лидеров параллельно. Да? То есть, может быть, он действительно такой креативный человек. Следующее направление – это за ЗОЖ. Почему не стали заужаться на спорте именно? Потому что спорт, в принципе, и так у нас хорошо развивается, не только в нашем регионе, да, но и на территории Российской Федерации, в принципе, довольно такими семимильными шагами порой. А вот именно пропаганда здорового образа жизни, даже не столько пропаганда, а сколько, наверное, стимулирование той же самой молодежи вести себя правильно именно вот в данном векторе. Следующее направление – интеллект-клуб. Сейчас очень модны вот эти вот все различные направления, да, интеллектуального характера. Но при этом, опять же, нет единого места, где ты мог бы заниматься, например, что, где, когда, и просто мозговым штурмом, банально, там, да, еще какими-то местами, секциями, то есть, да, вот все в едином месте, все в единой совокупности, да, это вот как вариация, опять же, и таких направлений, повторюсь, что 7, то есть они все различные. Почему площадка выбрана вот такого формата? Потому что я считаю, что все-таки именно для целевой аудитории молодежи, обучающейся, она сейчас очень необходима, она востребована будет.
Это только студенты или школьники, например?
Как вариант, будущие абитуриенты, да. То есть абитуриентов мы тоже все-таки вполне
главная
готовы.
Главная площадка будет находиться в Новгу.
Главная площадка, да, в Новгу, естественно, но туда могут приходить абитуриенты по желанию. Например, они тоже хотят какие-то курсы, либо еще что-то пройти, они могут принимать активное участие. За будущим нацеливанием, да, на обучение, все-таки в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях. Это может быть в дальнейшем вообще, если рассматривать масштабируемость проекта, это может быть и охват на районы области, да, то есть где, опять же, есть обучающиеся, есть молодежь, которая активна.
Ну, те же колледжи, которые...
Те же колледжи, техникумы. Естественно, понятно, что мы не сможем охватить рабочую молодежь, но для этого у них есть тоже свои собственные, то есть тот же самый профсоюз, которыми занимаются, дома молодежи, да, которые занимаются. Поэтому как бы у нас своя специфика и свой вектор развития.
Правильно я понимаю, что вы сейчас представляете этот проект, если он пройдет в региональном масштабе, дальше будет всероссийский отбор?
Да, да.
Я понимаю, что любой проект, он не только нуждается в хороших активных людях, но и всегда в деньгах.
Естественно.
Где будете брать деньги на это?
Ну, вообще, мы предварительно обсуждали с администрацией вуза, да, то есть данный проект мы можем еще представить в рамках опорного вуза и получить с этой стороны финансирование. Он изначально был прописан, скажем так, более в плавающем характере, но тем не менее мы можем сделать на это упор и уже приобрести, например, оттуда. Плюс всероссийские наши организаторы обещают нам партнерские отношения, то есть, да, то есть посредством привлеченных, да, каких-то источников финансирования, тоже вариация развития. Ну и, безусловно, нужна база, место, а здесь университет согласен предоставить свои помещения.
Задействованы будут все институты или все. Это где-то будет в одном месте объединено?
Место будет единое, но при этом площадки могут меняться. То есть, да, если, допустим, площадки проведения заинтересованы один какой-то институт или колледж, можно провести именно там.
Людмила, вы не боитесь, что все ваши вот озвученный социальный проект, он уже пересекается с некоторыми другими? Ну, допустим, Малая Академия. Вторая, значит, Умник, Ивантонова сейчас развивается. Не будут ли они вот как-то заменять
понять друг друга. То есть не бойтесь, что вам скажут, уже такое есть, что еще-то придумать.
Взаимозамены не будет, потому что это все-таки немножко разные векторы направления. Да? То есть, опять же, если что касается малой академии, да, то есть это больше госслужба, да, то есть идут ребята, которые хотят пройти курс обучения непосредственно и стать будущим чиновниками. То есть здесь ребята больше собраны творческие, которые хотят каким-то образом самовыразиться. Опять же, если мы говорим об Антонова, то да, это больше все-таки исторический уклон. Те ребята, которым интересна археология, да, еще, то есть различные преломления, опять же, истории могут быть и посещение музеев и так далее, то есть все различным образом.
Но все равно взаимосвязь будет, тем более единая.
Взаимосвязь будет, да, но я не думаю, что это будет взаимозамена, это все-таки разные абсолютно направления развития. Это именно молодежный центр. Повторюсь, что делаем упор на проектирование, да, чтобы ребята научились писать проекты, научились сами достойно их представлять.
Когда будут известные результаты и когда уже можно надеяться то, что выйдете на всероссийский уровень?
После сегодняшнего дня, я думаю, что, в принципе, по итогам вечера будут результаты, и далее уже там в течение недели они будут оглашены. И я думаю, что буквально уже мы узнаем на следующий этап, я, если не ошибаюсь, он будет в марте, уже в Москве, мы узнаем, будем ли мы представлять проект. Но я надеюсь, что мы, в принципе, достойны представлять, поскольку у нас от области могут презентовать нашего региона как Ранхикс, да, то есть это тот вуз, который был, скажем так, родоначальником, да, вот этого акселератора проектов РАИС, да, но сейчас в этом году уникальность этого, скажем так, акселератора в том, что подключены опорные вузы и другие федеральные, да, вузы, поэтому у нас тоже есть такая уникальная возможность, поэтому, в принципе, думаю, у нас проекты очень разимо отличающиеся, то есть там больше социальный ориентированный проект абсолютно, здесь больше такой молодежный потенциал, да, раскрыт, поэтому я думаю, что мы вдвоем достойны абсолютно представить.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и теперь к некоторым итогам минувшего года. По традиции в декабре в Новгородском университете назвали «профессоров года». Эти звания получили представители каждого института, так что в списке есть и технари, и медики, и физики, и экономисты, и прочие. От гуманитарного института профессором года была выдвинута заведующая кафедрой журналистики Татьяна Каминская. Короткое интервью с ней вашему вниманию.
Татьяна Леонидовна, вы названы в этом году профессором года. Как давно вы защитили вообще докторскую диссертацию? Как давно стали профессором кафедры журналистики?
В 2009 году уже 8 лет прошло, как я защитила докторскую в Санкт-Петербургском государственном университете в Совете факультета журналистики про современную медиасферу. И продолжаю, и раньше я работала и до защиты, заведующей кафедрой журналистики, и, в общем-то, ничего не поменялось.
Ну, глядя на вас, такую стройную и молодую, сложно поверить, что вы все-таки маститый профессор. Вообще, вот по каким критериям отбираются профессора года и что надо для этого сделать?
Ну, каждый год предполагается, что все заполняют свои отчеты по итогам года, то есть сколько человек и на какие конференции ездил, какие публикации, где за рубежом, а также в стране осуществил какие-то статьи научные. Ну, в частности, и кроме этого, я еще являюсь руководителем гранта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. И по совокупности, видимо, показателей, там как-то это оценивается баллами, и получается, видимо, выборка такая профессора.
А что за грант?
У меня грант называется «Идентичность как региональный аспект жизни». То есть мы изучаем идентичность тех людей, которые живут на нашей территории, как они воспринимают слово «новгородец», «Новгородская область», «житель Новгородской области», в чем это должно проявляться и какой символический ресурс имеет каждый житель Новгорода.
Давно же вы работаете над грантом. Какие выводы уже можете сделать?
Ну, мы работаем 2 года. У нас коллектив, в который входят не только члены нашей кафедры, но также и другие люди из других кафедр. И мы делаем масштабные опросы, подвели вот уже итоги, а также экспертные опросы, что люди считают самым важным в Новгороде для культуры, для развития, для идентичности, для узнавания города, для туристического продвижения. И такие очень интересные наблюдения. Мы даже представляли их в прессе.
Хотелось бы, чтобы вы повторили и для радиослушателей. или хотя бы какие-то самые интересные выводы, которые были сделаны?
Разумеется, очень многие люди до сих пор скорбят о потере бренда «Детинец» ресторана, который закрыли. Разумеется, все идентифицируют Новгород с Софией, с памятником тысячелетия России, с Садко, с различными фигурами. Говорят о том, что нужно нам продвигать причастность к Александру Невскому, или, вернее, его причастность к новгородскому региону. И говорить о не только исторических фигурах, но и современных фигурах Великой Отечественной войны. Ну, то есть ряд таких наблюдений, которые помогут, может быть, в туристическом продвижении нашего региона и в более комфортной жизни жителям.
Может быть, сказали вы, хорошо. А публикаций много ли было в минувшем году?
Оценивались только публикации в значимых изданиях и в зарубежных, поэтому, в общем, не так много. У меня в Польше вышла статья, и здесь, в Москве, две статьи, которые так называемый ваковский статус имеют. Ну, плюс по гранту много было конференций, в которых я участвовала.
А в статьях своих тоже о медиасфере или о бренде Великого Новгорода?
И об этом, и о том, и каким образом он представлен, этот бренд, в медиасфере, и как его использует наша власть, в частности, во время выборов, предположим.
Ну, профессор – это еще и тот человек, который, в общем-то, ведет занятия со студентами. Студенты-журналисты, наверное, все-таки люди особые, они должны отличаться какой-то вольностью, что ли, мысли, свободой изложения, каким-то сторонним взглядом на вещи. Вообще, чему вы их учите? Вот в этом аспекте.
Да, я все время говорю о том, что студенты и журналисты тем более не должны бояться задавать вопросы, должны уметь их формулировать и, конечно, проявлять такие качества, как оперативность, грамотность и, ну, наверное, смелость. И, наверное, вот это, если такой взять воспитательный аспект, то это самое главное. Ну, не говоря о том, что профессиональные какие-то вещи, там, умение писать тексты, снимать, делать сюжеты, монтировать и так далее.
Вообще контакт со студентами получается у вас лично?
Мне кажется, да, но это, наверное, надо скорее у студентов спросить, но я люблю молодежь и вообще не склонна говорить о том, что они сейчас хуже, чем мы были в молодости, критиковать. Мне кажется, мы многому можем у них поучиться.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Прошел и удаляется постепенно от нас, или мы от него, 2017 год. И нам надо увидеть, в каких же словах он останется в нашей памяти и в коллективной, и у каждого из нас. То есть мы поговорим о словах года. Но перед этим я все-таки хочу сказать, что сейчас уже поиск вот этих слов стал таким распространенным довольно занятием. И появилось несколько списков, правда, они в конце года, не дожидаясь вот самых последних завершающих дней. И по-разному это делают. Вообще, кстати, это уже 10 лет, 11 раз подводили вот эти итоги. Но первая уже, это самая вот опытная такая кампания, проходит в Фейсбуке. И там под руководством Михаила Эпштейна, такого, значит, не хочу сказать лингвиста, он вообще-то литературовед, но живет себе в Америке и страшно сейчас болеет за судьбу русского языка. И вот он, можно сказать, и затеял все-таки. С ним в компании, значит, вот Ксения Туркова, очень хорошая девочка, она журналист, но диссертацию защитила по языку очень лингвистически, так чутко, интересно. Я всегда ее читаю и смотрю, у нее есть такие маленькие ролики о том, как что произносить. И очень ей доверяю, да? И вот они вдвоем, но они не вдвоем это делают, они организуют голосование людей разных занятий, то есть там есть такая компания, писатели, журналисты, лингвисты известные мне, вот. И путем голосования, очень демократично, они составляют список 10 слов, 10 выражений, 10, как бы вот, ну, как они это называют, антиязык. И еще 10 придумывает неологизмов Эпштейн. Ему кажется, что ему этого не хватает. Он сам это придумывает, нам предлагает. Но я ни разу не слышала, чтобы это использовали. Это называется очень непонятно мне протологизмы. Вот такие у них большие списки. Он публикуется в журнале «Сноб», воспроизводится неоднократно. Вот такой. Другой список готовит Центр творческого развития языка. У нас есть такой, который руководит лингвист, кандидат наук Алексей Михеев. Но они больше ориентируются на медиа, как они говорят. Ну, очень близкий список, они там расходятся. Ну, скажем, в первом списке «Реновация» возглавляет, а второй нет, она не возглавляет. Опубликовали свои списки и отдельные даже издания. Например, «Фонтанка.ру» опубликовала, про него будем говорить. Но кроме того, еще лингвист может почерпнуть из всяких других итогов. Например, мемы года, события года, музыкальные произведения года. Да? Это тоже ведь они все выражаются в словах, все это можно посмотреть. Все это, конечно, читала. И даже уже на «России-24» говорила о том, почему меня спрашивали. Я сидела дома, по скайпу говорила, почему в этих списках все время не русские слова. Ну, есть, конечно, причины для этого. Хотя я вот им забыла сказать, что все-таки есть и русское слово «ждун». Хотя изображение не русское. Ну, в общем, мы об этом не будем так долго рассуждать. А мы с вами поступим, обернувшись, можно сказать, назад. И полистаем наши наблюдения за языковыми пейзажами месяцев. И посмотрим, что осталось, а что промелькнуло. Кстати, что промелькнуло, я даже не упоминала. Думаю, надо же, тогда говорили, а сейчас уже не вспомню. Так что мы с вами не рейтинг составляем, а такой хронологический список по нашим собственным наблюдениям. Итак, в январе говорили о Трампе, или, можно так сказать, заговорили о Трампе, у которого тогда была инаугурация. И это имя не покидало нас весь год. У Трампа оказалось в запасе много всяких, значит, инфоповодов, да? Вот в июле говорили о встрече Трампа с Путиным в Гамбурге, о гамбургском счете, о гамбургерах. Очень много было шуток. А осенью был просто взрыв разговоров о Трампе, когда он объявил Иерусалим столицей Израиля. Фантастическая вещь. Поднялся страшный шум, протесты, даже жертвы были. И вот был повод подумать о цене слова. Ну, сказал и сказал, поехал к себе домой. Нет, затрещал Ближний Восток и какое-то относительное на нем такое перемирие между вечными их войнами. Итак, Трамп был с нами весь год. В январе же заговорили об Исаакии. Ну, может быть, и не вся страна следила, но мы все-таки к нашему Ближнему Петербургу относимся с большим вниманием и все время слушали о том, что Исаакии было решено отдать церкви, но питерцы не согласились расстаться со своим лучшим музеем города. Ну, что тут было? Мы все время следили за этим. Я посмотрела, в нескольких месяцах возникает это обсуждение, крестные ходы, марш в защиту Петербурга, уход директора музея. Очень много было таких, о чем можно было говорить, и слово «Исаакий» просто висело в воздухе. Сейчас оно не висит, как-то зависло где-то выше, в стороне, но «Исаакий» продолжает быть музеем, можно сказать, это победа. Но нет точки, не поставлен в этом вопросе. Никто не сказал, что решение отменяется передать. Просто его не удалось осуществить. А разговоры продолжаются. В январе же вышел фильм «Викинг». Его страстно обсуждали. Просто все. Но я так и не посмотрела его. Мне сказали дети, что это очень тяжело, поднимется давление. И вот интересно, что когда в конце года вышел другой фильм, как бы связанный с Древней Русью, «Легенда о Евпатии Коловрате», это такой рязанский герой, то этот фильм начали сравнивать с «Викингом». Одни хвалили его на фоне «Викинга», типа не то, что «Викинг», гораздо лучше. А другие их объединяли и говорили, что нет-нет-нет, мы не умеем изображать вот Древнюю Русь, нашу историю. Все получается как-то, как говорят мои студенты, косо. Вот это января, что останется, да? В феврале у нас появился Никитин. И эта фамилия, которую очень любят произносить как Немитин, очень удачно в нашем контексте, тоже остается с нами весь год и, как мы думаем, и дальше, да? Ну, сначала обсуждали его появление, потом выборы, потом самые разные высказывания и разговоры самые разные, с разными, так сказать, в том числе даже с участниками групп ЧП ВКонтакте. Это было интересно, я это даже посмотрела. Ну, в общем, короче, вот эта фамилия года на нашем губернском небосклоне. В феврале вышел закон, ограничивающий фантазии родителей в выборе имени своего ребенка. Это очень интересный лингвистический закон, можно сказать, ономастический, да? Ну, особенно выделена невозможность давать такие имена, которые обозначают официальный статус. Царь, Петр I. Интересно, как с этим законом? Вот не нарушает ли его у нас? Это можно посмотреть, тем более, что ЗАГСом опубликовано, какие имена давали детям в этом году. Очень интересно. Самые распространенные, самые популярные имена мужские. Михаил, Артем, Александр. Мне кажется, Александр никогда не выходит из этих списков. Это просто какая-то константа нашего, значит, именника. А женские девочкам давали, значит, имена Софья, Анна и Дарья. Ну, тоже. Анна, по-моему, во все вообще года. А Софья в наше время казалась старомодным каким-то вообще бабушкинским именем. А сейчас, видите, первым стоит. А вот редкостные имена давали ли? Да, да, да. Ну, я думаю, что в рамках закона, потому что все они даны. И глядя на этот список, я думаю, что здесь, может быть, не какие-то фантастические имена, а просто не русские. Вот, например, Яхио. Это, наверное, какое-то не русское имя, да? Ну, я вот обращаю ваше внимание на то, какие давали имена славянские. Ратмир, Радислав, Владияр. Вот такие придумали. Ну, и такие из обычного именника, которые были не востребованы. Эрнест, Фрол, Устин, ну, Никифор, Давыд. Интересно, в общем, да. Но они сегодня редкие. Вообще-то это нормальные такие имена. Что касается девочек, то больше тут, по-моему, старых имен я не увидела. Ну, только если Адриана. А так все такое вообще действительно фантастическое. Например, Отрада, Сияна, Эрика. Сразу вспоминаю, Эрика дает 4 копии, да. Кассандра. Страшновато давать имя вообще Кассандрам. Но вот Ойчамол, я вот думаю, что Ойчамол – это такое не русское. Ну, все-таки у нас живут и детей своих регистрируют не только русские люди. Это национальный, так сказать, такой вклад в нашу ономастику. Ну уж никто не назвал Петром Первым, слава тебе, Господи, и теперь уже закон этого не позволяет. Так что интересно проследить. В марте появилось слово «реновация» в Москве. Это такой план переселения людей из хрущевок в более комфортные дома. И снова такие обсуждения, митинги, просто митинги, публикации об этом. Сейчас как-то не пишут. И как-то я не поинтересовалась, она идет, счастливы ли те, кто переселился. Но слово запомнилось. И, кстати, в одном из списков, как я сказала, оно стоит прямо на первом месте. Ну, ясное дело, этот список составляли москвичи, а в других местах не очень это слово взволновало. И интересно, что есть еще и народный вариант этого слова – хреновация. Ну, понятно. Тогда же заговорили о Евровидении в Киеве, куда это впервые. Раньше мы просто ждали, как выступят наши, а здесь было очень драматические обстоятельства. Туда не пустили нашу певицу Юлию Самойлову за нарушение их закона, в общем, о Крыме, о нарушении границ. И Евровидение состоялось, а Юле обещано, что ее отправят на следующий. Тогда же заговорили о Гоголь-центре. Не все, я думаю, знали, что есть такой театр в Москве, а теперь знают все. Потому что скандал – это лучший способ распространить представление. Но, к сожалению, скандал оказался даже не театральным, а финансовым, с тяжелыми последствиями судебного характера. И до сих пор руководитель этого театра Кирилл Серебренников под домашним арестом, а его коллеги почему-то под настоящим. И ситуация не разрешилась. Они постоянно говорят, пишут. И даже на спектакле «Нуреев», который был в Большом театре, часть публика была в майках, на которых было написано «Свободу Кириллу Серебренникову». Ну и с наступлением весны в руках у молодежи вот это тот случай, когда слово летит прямо за предметом. Да, в руках молодежи появился такой предмет вращающийся. И я, как любопытный человек, остановила двух девочек. Что такое вообще? Что вы с ним делаете? Они говорят, вот так просто вертим и смотрим. Вот это называется спиннер. Надо же, спиннер, спиннер. Как? И даже небольшая была заметка у Ксении Турковой, как писать с одним «н» или с двумя. Вообще-то я посмотрела, как там в английском языке. В английском языке спиннер с двумя «н» пишется. Оно просто обозначает волчок, волчок. Детская игрушка, да? И поэтому вот то, что наши крутили, вот этот спиннер, это по-английски называется hand spinner, то есть ручной волчок, потому что не ручной, бегает по полу, да? И еще другое его название fidget spinner, то есть какой-то ерзающий волчок, а не бегающий. То есть, чтобы отделить вот эту новую игрушку от традиционного волчка, два было определения в английском языке. Но так как мы не знаем слово «спиннер» в его, так сказать, первом значении, то у нас оно единственное осталось. Но, я думаю, оно уже немножко как-то непопулярно, уже никто не вертит. Хотя в торговле на каждом прилавке можно увидеть эти спиннеры. Немножко предложение запаздывает за спросом. Мода прошла. Хотя мы помним эти слова. Помните кубик Рубика? Его уже нет, а мы слово помним. Апрель. Апрель был омрачен терактом в петербургском метро. Ну, эхо этого события трагического отзывалось у нас в городе, потому что люди оказались связаны. Ну, а потом этот терроризм напоминал о себе в Стокгольме, Манчестере, Париже, Барселоне, Турку, Сургуте. В общем, как я говорила тогда, карта этого терроризма все насыщается. В апреле же умер Евгений Евтушенко. Мы говорили много о нем. И было напечатано масса воспоминаний, оценок, переоценок, стихов, публикаций его. В общем, был такой мотив Евтушенко, конечно, окрашенный в траурные цвета, но все-таки о нем вспоминали. И, кстати, говорили не только Евтушенко, а вообще вот этой паре 60-х годов. И все они шестидесятники, об этих шестидесятниках. А такой паре небывалого интереса, просто всенародного интереса к поэзии, о котором сегодня можно только вспоминать. Тогда же в апреле начали обсуждать такое тоже. Видите, я выбираю события, такие связанные с литературой, словесностью. Это отказ Казахстана от кириллицы. Но кто не знает, тот узнал в этих обсуждениях, что казахский язык уже трижды менял свою письменность. Сначала очень-очень обученные, как правило, духовные лица писали арабским письмом. Потом они были переведены в 20-е годы на латиницу, в 29-м на кириллицу, а теперь с кириллицы на латиницу. Ну, очень жаль всех, кто попадет в это, и смысл. Но такая вот новость лингвистическая. В мае надо было выучить фамилию нового президента Франции – Эммануэль Макрон. Но больше говорили не о его какой-то политической позиции, а скорее о двух вещах, что он очень молод, 39 лет, почти как наш губернатор, да, и что он женат на своей учительнице французского языка, которая его старше на много лет, но выглядит неплохо. И даже совсем не уступила жене Трампа при встрече, хотя записная красавица. В июне мы рассуждали о писателях, кроме того, что говорили о холодном лете, и вспоминали поэтов, да, Юн Мориц, которой исполнилось 80 лет, а также тех, кого уже нет. А годы-то считаем все равно. Бальмонта, которому было 150, Паустовского, которому 125 лет. И, кажется, совсем нашего современника Роберта Рождественского, которого, хотя и нет давно, ему только бы 85 лет исполнилось. Ну, а тем временем прошли День России, День города и еще много дней июня. Вот так быстро мы пролистали первую половину года, а в следующий раз посмотрим оставшуюся.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 15 января за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!